Лекторий «Прямая речь» представляет. Бронислав Виногорский. Лекция «Китайский чай. Наслаждение и бессмертие».
Итак, тема сегодняшней лекции «Китайский чай. Культура». Ну, на самом деле, я хочу вам поговорить в большей степени о своем осмыслении взаимодействия с чаем, с культурой чая, с чаем как культурой, с культурой как с чаем, потому что для меня эта история, она вся очень личностная, то есть, в принципе, все, чем я занимаюсь в Китае, я с этим что-то делаю, меня не интересует Китай абстрактно, умный, книжный и так далее, то есть, мне интересует Китай там на вкус, на ощупь, на полностью, я имею в виду, может быть, даже такой, которого и в Китае практически нет, потому что подавляющее большинство людей там живет обычной жизнью, ездит в обычных автомобилях по обычным дорогам, фиксируется на камеры, платит штрафы на метро там и так далее. Ну, чай пьют получше, хотя все больше и больше можно встретить людей, заказывающих кофе. Это, ну, не сказать, что это так тотально все происходит, но влияние на самом деле на китайскую культуру Запада очень большое. Я начал, как-то я, во-первых, вообще всегда пил чай и любил пить чай, следовательно, это лет 40 уже какого-то постоянного употребления. И в большей степени я, когда на ранних этапах говорил, что мне больше нравится зеленый чай, то это, знаете, может быть, было в значительной степени по мнению такое увлечение. Мне казалось, что он может быть лучше качества. И какой-то там, опять же, в начале 80-х годов, когда еще практически не было возможности пить китайский чай, а находили вот этот 95-й номер, значит, он какой был, узбекский, по-моему. Тогда, во-первых, не было еще представления о том вообще, откуда чай, собственно, толком и производится. Я должен вам сказать, что вот этот самый 95-й узбекский в реальности, это сычуаньский ганпаудер, плохого качества был. Так, по-честному, если говорить. То есть, потому что в Узбекистане чай не выращивается никогда. Там была чаеразвесочная фабрика, в которой его только расфасовывали. Следовательно, получали сырье в любом случае откуда-то какими-то путями, и вот его делали. А причем он был реально довольно среднего качества. Но вот, наверное, оттуда началась моя коммуникация с китайским чаем. Там периодически появлялся еще, значит, волнующий жасмин, который тоже казался тогда совсем чем-то таким, но все это пахло как какими-то дальними странами, какой-то свободой, чем-то таким, даже сложно сказать, чудом это все пахло. На самом деле вообще меня всегда интересовало, до сих пор, я должен честно сказать, интересует только тот Китай, который пахнет чудом. И вообще меня интересует все только то, что пахнет чудом, потому что все остальное неинтересно, все остальное как-то оно само собой произойдет. Значит, потом я начал ездить в Китай с 1987 года. Значит, в 88 году, наверное, я попал первый раз в Китай на год дракона. Это был пятый год в цикле. Значит, следовательно, 84, 85, 86, 87, 88, пятый год в цикле. Год Уучэнь со знаками китайской классической вот этой вот системы описания. Земляной дракон, и земляной дракон эти годы в китайской традиционной медицине, там есть такое направление, которое называется цзиулю-джу, или течение перетекания энергии по знакам цзиу, значит, воды и огня. И вот в этой системе водяной дракон, он как бы включает все дальнейшие изменения цикла на 60 дней или на 60 лет и на 60 единиц времени как таковые, потому что 60, базовая циклическая мера времени, она представляет собой технологию изменения фаз сознания во времени, по сути дела, потому что в китайской традиции время и сознание – это на самом деле одно и то же. То есть вот это понятие «ци» и понятие «шень», понятие силы дыхания и силы духа – это то, что, через что сила времени, поток времени проходит тебя через дыхание в твое тело. А там оно течет, время в теле, по 12 каналам меридианов, на которых располагается 365 точек, значит, по количеству дней года, которые в свое время открываются, закрываются, по стихиям они расположены. И это есть на самом деле, а человеческий организм описывается в первую очередь по понятиям как раз времени. И время есть базовая история. Вот эта вот 60-речная история меня закинула в Китай на 5-й год, на год черного дракона, и это было такое символическое волшебное действие. А я должен сказать, что я когда говорю про волшебные вещи и про чудесные вещи, я всегда говорю про свое отношение, потому что ты можешь попасть в волшебный, сказочный мир, только имея соответствующее к этому адекватное отношение. Значит, иными путями туда не пробьешься. И с этой точки зрения для меня это было волшебное действие. Я попал туда из города Благовещенска, значит, что стоит на реке Хэйлунцзян, что означает «река черного дракона». Там есть легенда про черного и белого дракона, которые принесли туда люди, потому что на севере Дунбэй, да, в провинции Хэйлунцзян, которая также называется, живут потомки людей, которые пришли с полуострова Шандун. Значит, из провинции Шандун, значит, и у них была легенда про белого и черного дракона. Вот этот черный дракон, собственно, называет эту реку, которая называется по-русски Амур, но при этом этот Амур, он не имеет никакого отношения к древнегреческому богу любви, хотя звучит совершенно одинаково, происходит то ли от эвенкийского, то ли от нанайского какого-то слова, что оно означает, я не знаю. Вот этот вот черный дракон меня принес в Китай, и попав в Китай, я первым делом начал искать самый лучший чай. И в городе Хэйхэ, в лучшем универмаге, он тогда был абсолютно захудалым, это сейчас там, говорят, построили небоскребы всякие, уже там гостиницы и так далее, после того, как начали туда ездить в больших количествах русские туристы с Дальнего Востока. А тогда там еще не было перехода, там не было даже пограничного поста, и я ехал, когда специально делали, привозили пограничный пост, сделали прям туда, вот такая была история. Я первый раз пересек на катерке эту речку Амур и приехал, значит, в Китай. И там я, значит, в магазине в универмаге, который я купил, следовательно, самый дорогой чай, который там был, толком еще не понимая, чем, почему, как и так далее, что это за чай был. Это был на самом деле, наверное, хуанчха, желтый чай, или байхао инджэнь, серебряные иглы с белым ворсом, так называемые, это такой чай, который, тем не менее, является желтым и который получается в результате такого томления на медленном, на не очень большом огне в течение 72 часов. И он был, несомненно, чудесный, с каким-то запахом и вкусом персика. Ну, потом я попал в Пекин, там начал покупать чаи, начал возить чаи. И сначала, следовательно, я, как и нормальные китайские люди, там нас где-то принимали во всяких местах, и на вот эти вот столики, то есть, а там был переходный период от старого режима к новому режиму, то есть еще не пришла западная мебель повсюду, значит, и угощали из этих чашек с крышками, следовательно, я, конечно же, привез себе эти чашки с крышками и пил чай все время. Но уже тогда я, значит, начал делать движение в сторону того, чтобы как-то... Чая я пил много, и, следовательно, навозиться его не хватало сил и возможностей. Нужно было что-то создать и сделать такое, чтобы он у тебя все время был, и не надо было беспокоиться, что он кончится. А время же было, это начало 90-х уже было дальше, я потом вернулся из Благовещенска. Время было непростое с точки зрения того, что все рванулись в какие-то там... в необходимость выживания общечеловеческого, значит. А меня всего того, что интересовали чудеса, которые я связывал в проникновение пространства которых, я себе видел возможность только через традиции китайские, какие-то китайские тексты, китайские книги, китайские там, я не знаю, предметы, продукты и так далее. Мне нужно было туда попасть, И, следовательно, я начал придумывать, что бы такое сделать, чтобы вот создать себе такую среду. И тогда у меня начало в голове рождаться понятие «надо сделать чайный домик». Значит, я начал ходить, начал говорить со всеми про чайный домик, начал придумывать этот чайный домик. Значит, и в конечном счете как-то оно постепенно из реальности начало выдаиваться, и первое чайное пространство, оно организовалось в клубе «Ямское поле», значит. А «Ямское поле», оно, в свою очередь, возник этот клуб вследствие появления там, значит, магазина «Путь к себе». И там организовалась какая-то среда, там проводились какие-то семинары. И я дружил с этими людьми, которые в какой-то момент выжили, значит, Сашу Яковлеву, значит, из этого «Ямского поля», с путем к себе и решили сами делать бизнес. И в этот момент я как раз предложился с темой, что типа, да давайте сделаем магазин вот этого дорогого китайского чая и дорогих китайских товаров. На что сначала посмотрели недоуменно, потому что реально вот как раз было то время, когда покупали только дешевые товары, значит, и дешевое все интересовало людей гораздо больше, чем дорогое, потому что, ну, это понятно и ясно, все хотели выживать. Как-то с одной стороны, с другой стороны, хотелось сразу всего много, значит, а много дорогого сложно, значит, поэтому вот все были ориентированы на эту историю. И, конечно, много было споров по поводу того, что вот будут ли люди покупать дорогой чай, не будут покупать дорогой чай, но я всегда шел по пути того, что если есть какие-то вещи, которые со мной, с моей точки зрения, что-то делают хорошее, меняя меня к лучшему в долгую, то, следовательно, вполне вероятно, что есть еще люди, которые, даже если не так чувствительны, то тоже хотят быть такими чувствительными, и тоже, которые хотят, чтобы им было лучше, а не хуже, и способны прочувствовать эти вещи. И такие, значит, вот завелся этот самый чайный магазинчик какой-то, значит, какие-то там люди появились постепенно. Я уже не помню, как закончилось там в Ямском поле. Закончилось оно тем, что мы переехали в клуб «Эрмитаж». И я, в общем-то, всегда верил и до сих пор верю в технологию непрямых воздействий на происходящее. Значит, вообще мне прямые воздействия не нравятся. Я когда сам начинаю напрямую воздействовать на этот мир, там, требуя от него что-то, там, тряся Бога за грудки и говорю, дай мне вот это что-то такое, я чувствую, что я делаю что-то неправильное, но не всегда получается удержаться, да. Но как это так получилось, что мой один друг, дай бог ему здоровья, он уже такой человек с годах, пустил, у него там был офис в Эрмитаже, вот там, где было это чайное в Эрмитаже долгое время, клуб чайной культуры, и пустил нас в одну комнатку. Значит, ну потом как-то все так сложилось. У меня была тема, что вот, ребят, давайте жечь благовония, чай пить, а там как-то все сложится. Я знаю теперь, как это все складывается, даже механизмы знаю. Но одна тема – знать и уметь, да, разные вещи как таковые. Но там все сложилось, там были какие-то банки сидели, там склянки, это для них куда-то, причем бандитские такие были, откровенно, банки. Куда-то они все подевались. Значит, чайный клуб остался, он начал развиваться, начали приходить люди, постепенно сформировалась эта история. Я хочу сказать еще, что изначально, во-первых, я верил в энергию чая как таковую, это раз. И второе, я говорил с самого начала, что чай, собственно говоря, он сам все сделает. Главное иметь правильные задачи, значит. И в силу того, что я много лет подряд занимаюсь идеологией как таковой, идеология как система идей и идеалов, которая позволяет людям путешествовать во времени, направляя себя к каким-то там дальним целям, правильным целям. То есть это не тема, что тебя что-то там обманывают и рассказывают. Но если ты понимаешь, как устроено сознание, как душа в теле устроена, как куда это движется, то, в общем-то, ты можешь куда-то правильно перемещаться во времени, к правильным целям, можешь даже за пределы своей жизни, и лучше всегда иметь, как говорится сейчас модное такое слово, предельные основания. Лучше все-таки стремиться к бессмертию, особенно в больших каких-то вещах, то есть заранее недостижимому с точки зрения обыденного сознания. И поэтому у меня был такой проект, я его изначально, весь этот чайный проект, он назывался Следующим, с улыбкой я говорю и с иронией, но это была хитрая история. Я сейчас считаю, что это с точки зрения, британские ученые доказали, научной точки зрения, вполне хорошее название. Он назывался «Трансплантация культурного явления из одного этнического тела в другое с целью регенерации утраченных связей». То есть, в принципе, это, собственно говоря, хирургическая метафора как таковая, но и хирургия является метафорой еще чего-либо и так далее. Поэтому это не важно, но оно сразу ощутимым делает. Потому что как-то вот сразу ты представляешь, что у тебя же система представления и образов шевелится, там что-то куда-то отрезают, сшивают, сразу как-то ясно становится. Поэтому я понимал, во-первых, что невозможно взять чайную культуру из Китая, которая неоднородна, которая меняется все время, которая, в общем-то, живая история. И я должен сказать, забегая вперед, что та чайная культура, которая существует сейчас в Китае, это отнюдь не та чайная культура, которая существовала там в начале 90-х годов. Это абсолютно разные вещи, потому что в середине 90-х годов и даже ближе к 2000-м в Китае, в Пекине была всего одна чайная. Одна чайная. Это была чайная Лаоши, и она была чайная для туристов. То есть, собственно говоря, чаю там попить было нельзя. Ну, знакомые вещи. Чайная, но чаю там особенно нет. В основном есть некое представление, причем для иностранных туристов, следовательно, она была сделана. И она была сделана, чайная Лаоши, потому что у Лаоши был такой роман, и кино было такое про чайную. И чайной культуры, на самом деле, сказать, что она существовала в Китае в то время, в Пекине, по крайней мере, как в столице, я не уверен. Значит, было что-то еще в Сычуане, там пили чай. Пили чай все равно в основном жасминовый, из гайванек. Они так и до сих пор в этом, где-то там в чайную, когда приходишь, в монастырскую какую-то, там Циньянгун есть такой монастырь, так вот он так и есть. Тебе ставят эту гайваньку, бросают туда чай, наливают кипятку, дают всякие семечки, орешки, там всякие там печеньки, ты что-то покупаешь, и вот это сидишь, хлебаешь под над речкой куда-нибудь, или там Дуньцзянъянь. Но реально тогда в Пекине абсолютно никто не пил ничего, кроме жасминового чая, а самым распиаренным, самым таким знаменитым чаем был чай Лундзинь. Значит, драконовый колодец, с моей точки зрения, пиар у него, ну, приблизительно, чем отличается крыса от хомяка, у хомяка пиар лучше, в общем-то, различий больше особенных нет. Но он как бы распиарился, этот Лунзинь, в силу случайного стечения обстоятельств, следовательно, случайное стечение обстоятельств я называю судьба, значит, поэтому совершенно не случайное. Случайность никогда не бывает случайной, лучи сходятся в определенные точки. Лундзинь любил, любимый китайской публикой, китайским народом, премьер Чжоу Энлай был любим. Он ездил туда, в Ханчжоу, значит, в Мэйдзяо, откуда этот Лундзинь происходит. И, следовательно, Мао Цзэдун его тоже упоминал, поэтому китайцы знали, что самый такой вот знаменитый чай – Лунзинь. И была еще тема о 10 знаменитых китайских чаях, но на самом деле любого рода тонкая культура, ведь она существует и появляется только тогда, когда на это есть некие возможности, на это есть среда как таковая. И расцветы в Китае чайной культуры, они тоже случались только тогда, когда более-менее все было мирно, спокойно. Значит, люди начинали, значит, делать некие эстетические действия, побольше рисовать всяких там картинок, каллиграфии, музыкой занимались, там искали мистический смысл жизни, до тех пор, пока опять не накатывала, значит, очередная волна, всех срывала, все куда-то ехали, начинали торговать, значит, что-то там друг за другом гоняться, ну, человеческие волны сумасшествия, которые проходят, мы наблюдаем их же с периодичностью такой, да, где-то одна из них и сейчас проходит каким-то нейтринно-нейтронным облаком через наши умы, смущая даже самых крепких, да, здесь как-то пытаясь нарисовать какие-то страшные образы будущего. Чай помогает немножко сдерживать эти, значит, нейтринную заразу. Но 95-й год где-нибудь в Китае уже начало, жирок начал немножко накапливаться потихоньку, значит, люди выжили, потому что, знаете, Китай же как развивался? Сначала были какие-то базовые лозунги, значит, каждому стиральную машинку, телевизор и холодильник. Ориентировался Китай на это в те времена, это было там, писали, что в каждую семью. Вот к тому моменту уже в каждой семье появился по телевизору, холодильнику. И поверьте мне, что найти реально где-то какую-то серьезную чайную посуду там или что-то такое там было почти невозможно, потому что в каком-то, может быть, 95-м году, может быть, я плохо помню даты на самом деле, я сегодня не помню, что было вчера какое-то у Александра Блока в стихотворении чудесном говорится. «По утрам забываю свои вечера, в белый день забываю огни, по ночам забываю дни». Вот я не могу сказать, что настолько я уже продвинулся по пути, но где-то вот какие даты я вспомнить не могу. Но вот в какие-то где-то в какие-то 90-е годы я съездил на Тайвань. И месяц там я пробыл, и там меня возили, значит, в Лугу, это такое место, где вот эта вот чайная культура процветала, где чаи делали. Но на Тайване, надо сказать, не очень богат набор чаев, по сути дела. Там, значит, надо понять, что на Тайвань в свое время в 15 веке эмигрировало большое количество народу из провинции Фуцзянь, и они привезли туда, в общем, технологию изготовления тягуаниня, как от Улуна, следовательно, который постепенно превратился в тайваньские чаи. Вся же культура изготовления любых вещей, она живая, она постоянно развивается, и там они что-то 5 веков жили, особенно не общаясь с людьми с другой стороны пролива, хотя это была одна страна, это была там провинция Китая, но когда потом туда уехала, значит, армия во главе с Чан Кайши, где было большое количество интеллигенции, и они начали подниматься, и он был в значительной степени же, вот он был долго оккупирован японцами, значит, там сильно сидели японцы, и в 50-е годы, и потом, когда начались там реформы на Тайване, наконец, как-то они там осели, их около 2,5 миллионов приехало народу такого, ну и значительная часть из этих людей была образованная, в общем-то, какая-то это интеллигентная, носители культуры. До сих пор они со снобизмом относятся к людям на материке. И были вот эти вот чайные крестьяне, и там начала появляться своя новая чайная культура, такой ремейк под влиянием японской чайной культуры как отношение к чаю. Нужно понимать, что японская чайная культура тоже представляет собой тоже очень специфическое такое явление. Хорошее оно или плохое я не буду судить, но японская чайная культура, японцы считают, что они вывезли в свое время, значит, вместе с буддийскими монахами, буддийскими знаниями и всем остальным, танского времени чайную церемонию, вот то, что называется японская чайная церемония, так как это описывается в древних текстах, и они ее сохранили. Может быть, так оно и есть, кстати говоря, я особенно не копался в этой истории. Скорее всего, так оно и есть, японцы люди дотошные. Но японцы, следовательно, относятся, несмотря на то, что они относятся к Китаю немножко все время вот через губу и свысока, потому что с их точки зрения, вот как нерадивые дети, которые своих родителей переросли, знаете, ну, знакомы. Моя ситуация, что типа, не, ну что это такое, вот они все потеряли, а мы сохранили, вот мы-то лучше, значит, у японцев эта тема все время звучит по жизни, немножечко, значит, в отношениях с Китаем, и, следовательно, вот японцы, значит, эту историю на Тайване, если, так как они очень плотно общались, а там появилось большое количество интеллигенции, вот эти вот самые 50-е, 60-е, 70-е, не удел, им заняться было нечем, и они начали открывать чайные, значит, чайный чхагуар по-китайски, где, следовательно, начали, а китайский ум, он требует изыска. Ну, я предполагаю, что вообще любой ум требует изыска, потому что, ну, мир как материальная какая-то конструкция, там, со случайными нейтрино, не очень вообще никого не радует особенно. Хочется души и духа, хочется красоты. И, следовательно, они там стали создавать такие культурно-литературно-художественно-эстетические салоны, вокруг которых, следовательно, были вот это поиски духовности, конечно же, нахождение корней. И создалась очень специфическая, очень интересная тайваньская чайная культура, такая локальная, с моей точки зрения, которой потом реэкспорт этой культуры, реэкспорт начался опять в Китай, на Тайвань. Значит, и очень большая такая тайваньская чайная корпорация Тяньфу начала открывать сеть магазинов и чайных в Китае. Это уже в конце 90-х годов. То есть я помню, когда появились первые магазины Тяньфу. Значит, Тяньжэнь корпорация называется. Тяньжэнь – это небесная человечность, небесная доброта. А доброта Тяньфу – это небесное богатство. Вот они стали, значит, на фоне остального вот этого Китая, где были какие-то чайные лавочки с жестяными баночками, значит, и какими-то очень простым набором чаев, потому что в Пекине, я, по крайней мере, про Пекин говорю, потому что в Пекине, я еще раз повторяю, можно было на улице вот в 95-м году встретить и под угрозой расстрела пытать людей, чтобы они признались как пить чай пуэр. Они никогда бы не признались, потому что никогда не знали, что это такое. Никто не пил там этого чая, никто не знал, что такое. Про тегу они не слышали, конечно же, или про какой-нибудь тахунпао слышали, но при этом тахунпао тоже очень долго никто не пил в Пекине, значит. И фудзянские улуны тоже никто долго не пил в Пекине. Пили реальный жасмин. Значит, у этого есть версия о такой исторических корнях. Не уверен, что она стопроцентная, но она интересная. Была такая тема. Во-первых, чай весь выращивается на юге Китая. Значит, а Бэйдзин, значит, Пекин, означает северная столица. Бэй – север, Дзин – город такой главный. Бэйдзин – северная столица. Следовательно, чай туда возили нерегулярно. А так как была тема вроде как зеленого чая, и долгое время была иллюзия о том, что зеленый чай должен быть только свежим, и чем свежее он, тем лучше. Самые дорогие чаи – это минтяньчха, чаи, которые собраны до начала сезона цинмин, чистота и ясность, которая начинается 5 апреля. Следовательно, тоже в головах в наших, на самом деле, я думаю, что даже иголку и, я не знаю, там, спичку, коробок нельзя продать без мифа. То есть продается вообще всегда миф, а к нему еще и товар присобачивается, потому что консюмеристский подход, он такой вторичный, с моей точки зрения. Так вот, собственно говоря, именно потому что, как казалось, чай выдыхается, значит, к нему стали добавлять жасмин. Значит, жасмин, потому что это цветок, он его ароматизирует, и стали пить жасминовый чай. В Пекине в баночках его пили в основном, то есть долгое время, еще там до, наверное, середины 10-х годов или какие там 2000-х начала, да, можно было у каждого пекинского таксиста обязательно с собой была баночка, значит, там был насыпан чай жасминовый, значит, почти в 99% случаев, из которого он там прихлебывал, там, весь день ездив по Пекину и зная, что пить чай полезно для здоровья. Вообще, надо сказать, что китайцы же, это люди, которые в общей своей массе в значительно большей степени ориентированы на здоровый образ жизни, несмотря на огромное количество излишеств нездоровости и своих каких-то поворотов в этой стороне. Тем не менее, в общей своей массе каждый китаец знает значительно больше чего-то про то, как надо ян-шен питать жизнь свою. Да? Шен в данном случае может означать жизненную силу. Да? И не зря существует опять мифопоэтическое обозначение чая как «байбин джияо» или «лекарство от 100 болезней». Значит. И изначально, если вернуться в древность, чай был даден китайскому народу, значит, Лао Бай Син, старые 100 родов, получили его от такого персонажа, которого звали Шэнь Нун, что означает «пахарь духа», или «нун» означает «земледелие как таковое, сельское хозяйство». То есть Шэнь – это дух. То есть, следовательно, его, когда переводят «божественный земледелец», в принципе, можно так тоже переводить, но мне не нравится. Мне нравятся какие-то ремифологизации. Я люблю по-новому мифологизировать встреченные мне слова. Вот я его перевожу как «пахаря духа». Значит, и Шэнь Нун, он одновременно дал китайцам традиционную китайскую медицину в ее в первом варианте. То есть традиционная китайская медицина состоит из двух частей. Одна часть фармакологическая – это то, каким образом делаются лекарства. И вторая часть – это, значит, целостное описание того, как устроен организм и каким образом надо лечить возникшие недуги с помощью воздействия на точки каналов и меридианов. То есть есть два типа воздействия. Одно воздействие через, следовательно, народ. Есть еще и другие, но в любом случае одно – это вот когда ты вовнутрь что-то принимаешь, а другое – это когда ты воздействуешь на точки каналовых меридианов. И считалось, что в древности воздействовали как раз нефритовыми, значит, бянь это называлось, каменными иглами. То есть это не обязательно слово «игла», это не подразумевает, но какими-то камнями, да, воздействовали то же самое на точки до какого-то момента, до желтого императора лечили этими камнями. Я себе имею представление о том, как это делалось. Значит, а после, значит, желтого императора, который считается оставил трактат Хуан Дин и Дзин, трактат желтого императора о внутреннем, где он написал полностью систему устройства организма, значит, и способов его взаимодействия с внешним миром, его существования во времени и, следовательно, все основы патогенеза как такового и способы лечения. То есть, в первую очередь, я хочу сказать, что традиционная китайская медицина, она подразумевает не то, каким образом, значит, надо лечить болезнь, когда она уже появилась. Она в первую очередь описывает устройство здорового организма. Описывает устройство здорового организма и, следовательно, здоровый образ жизни. И следствие уже потом она описывает, из-за чего, собственно говоря, здоровый организм может стать нездоровым. А так как китайцы великие систематизаторы во всех вещах, хотя не все в этой реальности поддается систематизации, в том числе и чай. Я имею в виду абсолютной такой полной систематизации, ибо любая систематизация представляет собой некие искусственные допущения. Поэтому любого рода классификации, которые возникают как следствие систематизации, они используются лишь как инструменты. У Чуанзы есть по этому поводу потрясающий, значит, текст, который я очень люблю приводить, что когда хотят поймать рыбу, то из крепкой травы могут вязать сетки, значит, но когда рыбу поймают, то сетка забывает, ван забывает про сетку из травы, никто ее не помнит, ее просто выбрасывают и все. Когда хотят поймать зайца, могут из гибкой лианы сделать петли на зайца, силки, да? Но когда заяц ловится, пойман, то никто уже не вспоминает об этой петле, которая была изготовлена из материалов. Для того, чтобы поймать смысл, для того, чтобы поймать образ, как таковой, используют слова. Но если образ и смысл пойман, то можно забыть о словах. И, как говорит дальше Чуанзы, где же мне найти такого человека, который забыл о словах, чтобы с ним поговорить? Значит, и это я имею в виду, что любого рода систематизации, они лишь нужны для чего-то, чтобы ухватить то, что за ними лежит. И поэтому система описания и чая, и любого рода вещи, значит, они все приблизительны. Так вот, значит, вернувшись от Хуан Ди, от желтого императора с его иголками, с каналами, по которым течет время, к Шэньнуну, божественному земледельцу или пахарю духа. Значит, Шэньнун по преданию, значит, был такой персонаж, у которого был прозрачный живот, где можно было все видеть. И он однажды пробовал ядовитые растения. И в течение дня он попробовал Цишэ 72, значит, ядовитых снадобья. И одним сильно очень отравился, так как что уже упал куда-то под это, под какое-то деревце, и начал отдавать это обратно свою божественную душу, своему этому божественному там верху какому-то. И уже почти, значит, потеряв уже последние надежды на выживание, ему на губы капнула роса с листьев куста, под которого он упал, или дерева. Я еще хочу сказать, что, значит, это удивительное качество чая, что он растет в виде кустов небольших и в виде прямоствольных деревьев. Он может быть большим деревом, а может быть маленькими кустами небольшими. Может и большими кустами тоже быть, но вот деревья большие, конечно, чайные впечатляют. И вот неизвестно уж, давно это было, фотографировать никто не фотографировал, под каким таким, значит, растением лежал Шэньнун, но это оказался чай, потому что он тут же начал приходить в себя, бросил эти листья потом в котел, сварил, промылся, жил, значит, и дальше уже, а это было уже 72 яда, он уже знал, описал эти свойства, от Шэньнуна остался такой текст Шэньнун Бэнцхао. Бэнцхао – это значит корни и травы означает, бэн – это даже корень, основание корня такая, даже не совсем корень, а цхао – это трава. Обычно это переводит на латынь, если потому что в традиции изначально тексты переводили иезуиты разного рода, и поэтому переводили древние тексты китайские на латынь многие, значит, он назывался материя медика, значит, как таковая, то есть о медицинских материалах. Шельнуна «Божественного пахаря», где как раз и встречается это упоминание о чае. Современная, значит, синологическая мысль, она, ну и вообще, как большая часть современной гуманитарной исторической мысли, она большую часть времени занята тем, что она подвергает большому сомнению все то, что нарыли до нее. Поэтому все сильно сомневаются, что трактат «Желтого императора» сочинил «Желтый император», и что, понятное дело, что Шэньнуна, как такового этого легендарного персонажа, уже само название легендарно не существовало, с точки зрения современной, значит, синологической науки, это все выдумки старых китайских ученых. Для старых китайских ученых все это существовало. И надо сказать, что в даосских монастырях, в даосских храмах, я вот не очень давно был, значит, в моем любимом Циншаншане, и там есть такой монастырь, который называется Юйтингун, или дворец нефритовой чистоты, на Вайшане, это называется внешняя часть горы. Вообще в даосских монастырях есть обязательно такой храм, ну какой-то павильон, который называется Яовангун, или Яован — это означает владыка лекарств, владыка снадобий. Вот этот Яовангун на самом деле, Яован, это был такой врач времен династии Тан, 6 века нашей эры приблизительно, значит, Сунь Цимяо, от которого остался в настоящее время трактат «Цяньдзинь Яофан», или трактат о главных рецептах ценой в 1000 золотых. И вот этот самый, значит, Сунь Цимяо, он в этом монастыре Юйтингун, про который я начал говорить, он там жил просто-напросто и писал этот самый трактат. Поэтому он потом был обожествлен. Но в данном степени, когда говорят про эти вещи, это чаще всего, наверное, аналогично православным святым, святым покровителям. Вот как есть Пантелеймон святой, который покровитель медицины и медиков, а вот там был такой Яован, значит, врач. Точно так же есть в этих монастырях такие алтари с храмами и Шэньнуна, и Хуанди. И им точно так же там ставят свечки, стучат в колокольчики какие-то, там бубнят какие-то свои вот эти вот молитвы. И я предпочитаю верить, что все это было. Более того, значит, в силу того, что я абсолютно агностически верующий человек в любое чудо этого мира, то я вполне верю, что могло быть вообще все, что угодно, и может быть все еще что угодно. Поэтому я так предпочитаю, что был Шэньнун, как давно это было, там, я не знаю, там, 1008 лет назад, может, 10 лет тому назад, тысяч. Потому что представление вот опять западной науки о том, насколько долго существует история человеческой цивилизации, которую мы почерпнули в школе от учителей, она очень часто сильно не вяжется просто с живыми фактами, которые те же самые ученые, от которых написаны учебники, нам потом подсовывают. В частности, там, когда нормальным взглядом смотришь на рисунки наскальные каких-нибудь пещер в Европе, которым около, по подсчетам тем же самым ученым, значит, около 30-40 тысяч лет, понимаешь, что это были не примитивные охотники, которые думали только о том, чтобы выжить, в общем, там, или те же самые Венеры в Костенках под Воронежем, которые тоже где-то 35-40 тысяч лет тому назад были, предполагаешь, что между вот этими 35-40 тысячами лет и вот этим каким 5-м тысячелетием, 4-м до нашей эры, тоже что-то было еще 30 тысяч лет. Чем-то люди занимались, и, судя по всему, вот невероятно мощных, экспрессивных этих произведений искусств, да, которые, несомненно, выражают какой-то очень высокий уровень духовного постижения мира этих персонажей, которые там рисовали эти картинки зачем-то на этих стенках и так далее. Явно куда-то оно все шло, и какая-нибудь эпоха древних царств Древнего Египта, что во что выродилось, не будем судить. Поэтому для меня там 10 тысяч лет тому, что был какой-то Шэньнун, я не вижу никаких проблем. Другое дело, что потом человечество многое очень забывало, что-то там вечно, этот вечный человеческий склероз, здесь вот забываешь, что было 20 лет тому назад, чему тебя предупреждали, что не делай так, будет вот плохо, да, мы все время забываем о том, чему там мама в детстве нас учила, да, пока сами не начинаем получать там своих детенышей, да, начинаем вспоминать с трудом и думаем, что ж мы так не жили, нас же учили-то правильно, вроде говорили, а мы попались. Так вот, Шэньнун, с моей точки зрения, вполне мог быть. Вот он написал в этом трактате «Шэньнун Бэнцхао, материя медика Шэньнуна». этот текст про чай первый написал. А следующее такое серьезное упоминание, значит, описание, классифицирование того, что такое чай, с какими он свойствами, оно встречается еще и в других текстах. Китай – это текстовая цивилизация. Там огромное количество текстов, их все время писали, переписывали, комментировали, толковали, опять писали, опять переписывали, комментировали комментарии, толковали толкования. В общем, как-то сохраняли какие-то древние знания. И Китай уже во времена династии Тан, когда появился это Чхашень, так называемый, его можно перевести как «чайный бог» или как «чайный святой». Значит, я совсем недавно, все то, что у меня были такие беседы по поводу теологии там, с теологами от православия, с такими интересными, я решил таки посмотреть, как будет по-китайски теология. Значит, оказалось, что это слово означает «шэнь сюэ», по-китайски звучит «учение о шэнь». Собственно говоря, Ашень, я его как раз никогда не воспринимал как бог. С моей точки зрения, Ашень – это вторичное значение. Там, в силу того, что я с медицинских текстов начинал переводить древние китайские тексты, да, то для меня всегда Ашень – это была некая субстанция, которая проходит через тело, ее образует и создает сердце. На противоположном конце находятся почки, которые порождают джи или движение воли. Есть еще порождаемые печенью и легкими движения восприятия времени и восприятия пространства. И мысль как таковая, которая рождается в селезенке. Это движение помыслов. Я всегда так видел китайскую медицину. Значит, и эти пять типов духа, ушень человеческого тела. Следовательно, когда я читаю слово ашень сюэ, учение ашень, теология, которая переводится, то это для меня совершенно другое значение, чем звучание слова теология. Поэтому чхашень, вот этот вот чайный дух как таковой, луюй, Лу Хунцзянь, который жил во времена династии Тан, и написал первый классифицированный трактат по чаю. Вот он для меня такой вдохновляющий персонаж. Ну, во-первых, потому что у него есть несколько особенностей, которые мне невероятно нравятся. Я даже когда-то начинал про него роман писать. Ну так, что-то далеко я не зашел в этом своем действии, но писал какое-то время. Почему? Лу Хунцзянь, он был подкидыш. Его нашел дзенский монах, который его и воспитал. И он, в общем, сильно не любил всю эту чаньскую жизнь монашескую, а наоборот, все время норовил куда-то в мир свалить, и однажды, в конечном счете, убежал из монастыря. Но когда этот монах его подобрал, он был на отмеле реки брошен, значит, плакал, а этот монах что-то гулял по мосту, вдруг увидел, что мальчонка там рыдает, какой-то маленький совсем сверточек. Он его принес и погадал на книге перемен. И ему выпал знак номер 53, знак «дзянь», что означает «постепенность просачивания». Один из моих любимых знаков вообще, вот эта «постепенность проникновения». И ему выпал, я не помню, какой это уровень, Лу, это значит лебедь приближается к суше, его имя Лу Юй, это оперение как раз, а его иероглифы, цзы, так называемые, псевдоним, это хунцзянь, это постепенность приближения. И надо сказать, что таково воздействие чая. Воздействие чая – это постепенное проникновение. То есть, если хочешь, чтобы вот это вот, ну, есть такие тенденции, несомненно, срочно вот это накатить кружечку пуэра, чтобы так, когда вштырило, да, протрясло и так далее. Это самая неинтересная тема. И с этой точки зрения, вот когда мы заводили эту тайваньскую историю, гунфучха как таковой, потому что вот я после своего посещения на Тайване, я, значит, продолжил уже более активно говорить о необходимости этого чайного домика, или уже был в это время в Эрмитаже, значит, чайное, я не помню, но меня звал, значит, один там государственный деятель остаться на Тайване, что-то пойти служить на тайваньское правительство, но я почему-то не остался, не знаю почему. Плохо понимаю причины своих поступков и до настоящего времени, а те уже не берусь толковать вообще. Гунфучха – это то, что делало игру. Одна из моих вообще главных категорий, ну, не философских, а жизненных. Это тема игры, и, что называется, жизнь без игры, деньги на ветер, такой мой девиз. Значит, если игра теряется, это значит, что-то там связано с патологиями, болезни какие-то в тебе возникают. Если ты теряешь состояние игры и начинаешь чересчур, значит, игре противопоставляется в базовом варианте серьезность отношения к жизни, но совершенно не обязательно к жизни относиться серьезно, даже в серьезности должна быть игра и так далее. Так вот, появился элемент игры, и я в свое время, когда я страшно радуюсь вообще по жизни, когда удается вовлечь людей в какие-то игрища, непонятно, я страшно радовался, значит, в Эрмитаже, когда эта вся штука постепенно завелась, там начали люди ходить, там какие-то благовония жглись, значит, и все люди пили чай, сидели на полу там. На самом деле Эрмитаж, однозначно, это был моим детищем. В том плане, что когда я начал эту всю историю делать, я не был ориентирован абсолютно на деньги. Мне эта история была неинтересна. Я и до сих пор считаю, что это какая-то фигня, значит, какая-то хитрая разводка очень большого плане планетарного характера всех нас. Это такой психотехнологический инструмент, который необходим там для того, чтобы мы могли друг другом манипулировать тонко. Но сейчас уже сложнее мне, несомненно, годы там берут свое, там все берут свое, в общем, как-то так. А тогда я был еще, ну, тоже сказать, что молодой был, я уже был не молодой, что-то мне, когда был 95-й год, мне под 40 лет в любом случае было, но я был еще дерзкий такой, более дерзкий, чем сейчас. Сейчас я больше наглый, а тогда был больше дерзкий. А все же тогда деньги зарабатывали. А мне так не хотелось зарабатывать деньги, вообще никогда не хотелось. И сейчас не хочется, должен сказать. Ну, больше компромиссов стало с годами. А вот понять, почему, значит, мои соотечественники сходят с ума в таком массовом количестве вообще в целом, ну, я реально рассматривал и до сих пор рассматриваю Россию как кейс психиатрический, значит, частью которого я являюсь. Я не могу сказать, что остальные кейсы, там, британские или там американские или родезийские, они менее психиатрические, но разная степень психиатричности, разные диагнозы, значит, следовательно. А это вот, особенно в то время, там была чистая психиатрия, значит, все как бешеные считали, учились умножать и делить, значит, высчитывая курс доллара, который все время менялся, значит, что-то там. Пытались вообще понять, что делать в каком-то метании. Дзеновская была ситуация, то есть без просветления вообще выжить было нельзя. Я решил придумать себе хоть что-то, чтобы, с одной стороны, иметь возможность заниматься своим китаеведением, книжки читать, чтобы было большое количество людей, которые бы с желанием обеспечивали бы мне возможности для этого. Вот, последовательно, так родился этот чайный клуб в Эрмитаже. А это было чисто игровое пространство, несомненно. Значит, все первые чайные там эти церемонии, само собой, я проводил, придумывал. В какой-то момент я сказал, так, вот в эту комнату стаскиваем такие вот места, столики, здесь будет чайная. Через сопротивление великое своих соратников я заставил начать людям заваривать чай. Стали люди откуда-то появляться. Но, в принципе, я и до сих пор верю. Если ты что-то хочешь делать, значит, в 1000 миль странствия начинается у тебя под ногой с первого шага. Если тебе куда-то надо, ты просто бери и иди. Собственно говоря, есть только действие. Меняет мир только действие, так же, как и человек. Если ты начинаешь делать череду последовательных действий, зараза, обязательно все сбывается. Ну, если ты еще не тупишь при этом и не тормозишь. Много возникает еще всяких вещей. Ну, в общем, начали пить чай. В этом самом Эрмитаже я говорил, ты посмотри, взрослые дядьки, тетки, а я их заставил играть вот в эти вот, переливать водичку куда-то, и в пасочки какие-то там, вот это вот, какие-то благовония. Меня это радовало больше всего в этом раскладе. Это первое. И второе, конечно, для меня это была тема, я понимал, что с питанием, уж я не говорю о питании жизни, а просто по-человечески с питанием, здесь все плохо. Я все время рассказываю Царствие Небесное маме, что мама меня хотела убить едой, я еле выжил. Прям реально, правда, она меня кормила какими-то страшными типами явств, которые были невероятно вкусные, наркотического свойства страшного, которые убивали вообще любые движения духа. Но мама успокаивалась, ее это успокаивало, и бабушек это радовало еще. Но у меня бабушка уже померла к тому времени. Но я, честно сказать, я долго не мог понять, почему так, потому что я маму умолял. Надо сказать, что я много лет не ем, значит, мясо, рыбу, я вегетарианец, ну, там, лет 20, наверное, да. Но до последнего времени, пока мама была жива, тем не менее, она мне все время типа колбаски предлагала. Типа, зная, что я там уже там, лет 10 не ем, я нисколько не помню, там, ну, давно не ем. Она мне все время, ну, может, Слайк, может, колбаски скушаешь? Типа. Ах, ну ладно, картошечку тебе пожарим. Картошечка тоже такой серьезный наркотик жареная. Но я потом понял, почему так происходит. Это я про питание жизни, мои друзья, говорю, и про питание вообще. Бабушка моя, Царствие Небесное, Ирина Николаевна, она в селе была под Вяткой, вот 180 километров на севере, значит, Кировской области. Она А была такого, я не знаю, склада, ей было 1,50 там росту, худенькая. И она работала в войну, у нее было 5 детей, она в войну работала на пекарне грузчиком. Они носили 80-килограммовые мешки с мукой, и за это получали муку, чтобы дети выжили. Понимаете, и вот когда человек вырастает в такой среде, следовательно, он потом, когда у него появляются свои дети, он понимает, что основная задача его все время кормить, чтобы оно не померло. Потому что это с детства, есть такое слово умное, импринтинг. Значит, вот этот импринтинг, он просто отпечатывается абсолютно в каждой клеточке. И вот эта попытка закормить до смерти, что за НАТО, то не здраво, как говорят, значит, недружественная Украина. Что сверх меры, то нездорово. И потом вот эти вот все последние годы застойные, и потом еще после застоя долгое время, все же бились за колбасу в холодильнике. Значит, колбаса была таким каким-то символом национальным, гораздо более важным, чем сейчас доллар, я не знаю, евро. Я уже не говорю про всякие юани там и прочее. Колбаса, еще белая булка с колбасой, там сахаром. Россия периодически переживала голодные годы, а любого рода патологии, они же приводят к тому, что люди начинают жить плохо и неправильно. Вот как следствие этого пропитания жизни забыли вообще и пытались все время перекормить свою бедную тушку и успешно в этом действовали. И, следовательно, чай к тому времени подавляющим большинством людей, конечно же, воспринимался как некая такая коричневая жидкость, с помощью которой надо запивать бутерброд, значит, белый с колбасой, лучше колбасой есть вниз, так вкуснее, как говорили известные персонажи, ну и вот так далее. А с сахаром, с лимоном. Вот еще с сахаром есть такой наркотик, страшный, кстати говоря, для зубов, значит, не, ну, вообще не полезный как таковой. Ну, вкусный, но удержаться же невозможно. Я не знаю, как шашлык из свинины, да, вот это вот такая история, не менее опасная для человеческой жизни. Вот, и представление о том, как питаться здорово, а его не было просто-напросто, потому что предыдущий уклад культурно-хозяйственный, он был уничтожен в смелом вот этом дерзком эксперименте большевистской коммунистической партии, которая вот это вот что-то захватила власть, а потом начала думать, что с ней делать. А надо было делать вид, что ты все знаешь. Ну и начали там вот что-то делать свое, какое-то такое понаделали, что вот мы, по-моему, только-только начинает отпускать еще вот с будущего понедельника начнет. Я надеюсь. Но, судя по всему, вряд ли еще сейчас еще начнет. Вот, следовательно, я понимал, что надо что-то дать людям, что позволило бы с другим типом и качеством внимания относиться к питанию самих себя. Человек учится в моей концепции мира только через игру. Только игру можно дать людям какую-то, в которой он там не понимает, что с ним делает на самом деле. Потому что задача игры, чтобы еще человек понял, что за игру он играет. Тема вот, когда тебе говорят, слушай, это ты понюхай сначала, типа, там, что ты спешишь вот это глотать, ты подожди, там, вот он пахнет. То есть это же некие тонкие манипуляции с вниманием, но я должен сказать, что чай как напиток, он, конечно же, тончайший и очень интересный способ воздействия на тонкие струны внимания. Реально. Что чай делает? Вот я уже рассказывал, собственно, какую-то базовую мифологию воздействия чая. Я там на ходу и придумывал всю мифологию чайную. Да? Чай подтягивает мембраны. Внутренние мембраны. Человек на самом деле он состоит из огромного количества диафрагм. Начиная, значит, с клеточных. И это такая тема обмена жидкостно-газовых сред в этих самых диафрагмальных камерах. И надо понимать, что дух там живет дух. И, собственно, внутренний свет, просветление – это не некая метафора, что ты тебя током стукнуло, у тебя вспышка мелькнула, значит, и ты вот это соединился с Богом. Я говорю о том, что просветление – это такая штука, которая накапливается как качество света в крови. Потому что в крови, вы знаете, что на вдохе и выдохе происходит некое там окисление, oxidation, с помощью кислорода. И это есть вообще-то процесс горения. А вообще-то в процессе горения правильного образуется свет как таковой. И вот чем больше ты, чем правильнее ты дышишь, и это не значит, что нужно интенсивно дышать, хотя вот приверженцы холотропного дыхания говорят про это, что если ты сильно-сильно дышишь, то там тебя что-то так просветлит, и ты там все увидишь. Я не против лично этого, но и не за. Значит, я за медленные какие-то процессы. Я точно верю совершенно, что если у любого типа усилия, а в в традиционной китайской системе, в моей интерпретации, человек состоит из трех единиц основных. Это единица, называемая тело, значит, в простонародье тушка с ливером. Это называется дыхание, это вдох и выдох, и это называется сознание. В традиции, в каких-то более древних времен, это называлось тело, душа и дух. Собственно говоря, душа живет в качестве дыхания. У каждой из этих трех единиц есть три аспекта. У него есть вещество обязательно, качество и сила. Так вот, собственно говоря, сила отдельно, деньги на ветер, значит, я люблю эту поговорку. Следовательно, сила должно иметь качество и должно иметь чистое вещество. То есть они неотделимы друг от друга, и, собственно говоря, если дух представляет качество, дыхание представляет силу, то тело представляет вещество, но есть вещество дыхания, есть вещество духа и есть вещество тела, ну и так далее. Это там сами можете поиграть в эту игру ментальную, кубик Рубик. Следовательно, качество дыхания и правильное вещество дыхания и так далее, оно создает другой тип горения. И тогда у тебя может появиться этот внутренний свет. Тогда ты можешь начать яснее. Ясность – это тоже качество света. Да? Яснее понимать то, что в тебе происходит. Яснее видеть внутренним зрением и так далее. Так вот, чай, с моей точки зрения, а там же один из основных таких моментов – это ферментация. А ферментация – это то же самое окисление, как таковое oxidation, посредством воздействия температуры на структуру там, этих соединений в чайном листе. Да? Вот он, следовательно, тоже приводит к тому, что вот этот процессы качественного окисления, они улучшаются внутри твоего тела, потому что чай меняет качество внимания, качество дыхания и качество тела. Другое дело, что в любом действии, которое ты совершаешь, обязательно участвуют эти 9 единиц, то есть качество, вещество и сила по трем вот этим вот координатам тела, духа и дыхания. И, следовательно, это в китайской медицине традиционно это называется схема 9 квадратов или 8 ветров. Центры 8 типов ветров, по которым в древности гадали, значит, а по 9 квадратам это тема расположения 9 звезд, китайские технологии, по которым и сейчас гадают в разных китайских гадательных системах прогностических. Так вот, собственно, чай разного уровня. Дальше, если мы перейдем к теме, то появляется у нас, выделяется 6 видов чая по степени ферментации. Если вы помните, я в какой-то момент забрасывал тему, что любая классификация, она условна, она есть некое обобщение, которое стирает тонкости. И совершенно не обязательно все чаи попадают точно в эту классификацию, то есть наиболее характерные, но они позволяют хоть как-то сгруппировать эти все истории по каким-то признакам. Вот, собственно говоря, одна из систем классификационных – это система по степени ферментации, по степени воздействия тепла, то бишь с помощью огня, на чай. То есть и чаи, следовательно, делятся на белые, зеленые, желтые, бирюзовые, красные и черные. Значит, и здесь даже дело не в степени ферментации, здесь более сложные процессы все. Это первое. И второе, надо сказать, что у китайцев, у самих тоже все эти представления за последнее время сильно поменялись. Надо понимать, что китайцы, они люди сильно консервативные, по сути дела, но при этом это же не значит, что они не меняются. Но изменения у них проходят более драматически. Когда я начинал всю эту историю, то в Китае была одна книга про чай. Она называлась «Чхадзин». И это был не «Чхадзин», не канон о чае Луюя. Это был «Чхадзин», написанный, я не помню его, значит, коллективом авторов под руководством там одного главного человека по чаю, где все вещи были прописаны про чай. Они были прописаны совершенно другой, в другой ситуации, в другом контексте потребления этого чая. Я уже рассказывал, что я когда вернулся из... Это с Тайваня, я приехал в Пекин в какой-то момент, я поехал вот на улицу Маляндао, чайную улицу в Пекине, значит, второй по величине чайный рынок мира, по сути дела, потому что первый это в Гуанчжоу, Фанцхун, и попытался там купить дорогой китайский чай. Я потерпел полное фиаско, значит, это в противоречии со всем опытом иностранцев, пытающихся купить что-то дорогое в Китае. «Иди сюда, мой сладкий», называется такая стратегема, работает древнекитайская. Я ходил по всему Малиндау, метался, значит, это как в Калине Красной, деньги жгут мне ляжку, значит, но самый дорогой китайский чай, который я сумел найти, стоил 145 юаней за дзинь, ну, то есть 100-290 юаней, это сколько, 30-50 долларов, 5-6, по 6 тогда был, 5 что тоже, или по 8, ну, не помню, в общем, короче, как, каких-то этих, что там получается, за килограмм там 3000 рублей, грубо говоря. То, что я иностранец с деньгами сумел найти самое дорогое, ходя по всяким лавкам, прося дать мне самого дорогого, что у них есть, не было дорогого чая в то время вообще. Какая-то середина 90-х годов на Малиндау, значит. И я просто хочу обратить внимание, что я в силу того, что я эту китайскую чайную культуру и ее развитие проживал, просто не щадя собственного тела и мочевого пузыря, значит, выпивая эту всю историю в огромных количествах и бродя по этому Малиндау как призрак по всем лавкам, значит, и пытаясь найти там из всех закромов самое затаенное, потому что ты же когда романтизируешь происходящее, тебе кажется, что вот сейчас вот отсюда вот он уже потомок Шеннуна, он тебя достанет, и жизнь твоя изменится. Но она вот резко никогда не меняется. Она меняется иногда резко, но в одну сторону только. И уже безвозвратно, понимаете? А все остальные изменения происходят очень плавно и незаметно. И чаще всего человек вообще не замечает, как он меняется. Вот я тоже не заметил. И сейчас, когда я в перископ выхожу, и мне говорят: «Дедуля, привет», я очень как-то так, я немножко удивляюсь. Типа, а таки да. Время происходит. Так вот, чай по своему воздействию, я еще раз говорю, вот это хунцзянь, течение, постепенность, это и есть то, что обозначает течение времени. Это одно из качеств, свойств чая. Воздействие чая, в этом его какая-то очень красивая уникальность, здоровое воздействие чая может в твоей вот этой самой веществе, качестве и силе твоей тушки с ливером наполняться постепенно и накапливаться. То есть чай дает возможность Яншин питать твою жизнь. И, следовательно, другое дело, что все рассказы про то, как выбрать китайский чай, там, а есть хороший китайский чай в Москве, вот такие вопросы, там, а где можно купить хороший китайский чай, я про это ничего не знаю, честно говоря. Скорее всего, есть. Скорее всего, можно, значит. Вообще всегда, везде все есть. И в зависимости от качества вещества и силы твоего запроса у тебя все происходит, понимаете? И поэтому чай нужно просто внимательно пить. Внимательно пить. Внимательно это означает, что нужно задействовать максимально гармонично и целостно все 6 уровней каналов твоего восприятия. Значит, 6 уровней каналов твоего восприятия в моей системе описания мира, помимо зрения, осязания, вкуса, обоняния и слуха, это еще дыхание. Это очень важный момент, который в западной культуре был потерян, утрачен как таковой. Но тем не менее, когда там душно, почему-то ты начинаешь там засыпать и так далее, что дыхание очень сильно влияет, да, на человека как такового. Когда ты переживаешь эмоции, ты начинаешь по-другому дышать, а когда ты начинаешь дышать по-другому, у тебя появляются другие эмоции. Никогда об этом не задумывались. Здесь обратная такая история. А вот, вот эти 6 уровней и 6 каналов движения духа, движения вещества, качества и силы сознания в твоем теле, они невероятно важны. И у тебя есть вот этот вот дух, шень, он является владыкой организма, который рождается из сердца. И в силу того, что в первую очередь чай попадает в меридиан печени и сердца, у него вкус, значит, кху горький, то он изначально в каноне Шеннуна, он называется, это что кху, что это горькое растение с юга, так он объясняется. И вот этот горький вкус, который питает энергию сердца, значит, и кислый, который питает энергию печени. Печень и сердце в данном случае, вот, они как раз и дают вот эту вот тему, это янская волна, которая возрастает. Они дают вот это вот ощущение внимания правильное. Надо сказать, что в течение, вот проживая свою долгую, значит, немудреную, сложную, чудесную, волшебную, непростую жизнь, я понял еще какую-то для себя такую штуку, что человек... Вот эта вот тема самовнушения, да, вот как, которая раньше, она по-другому совсем звучала, вот это, не, ну это самовнушение какое-то у тебя, Но вообще без самовнушения вообще ничего не бывает. И самовнушение – это не термин не из текстов как каких-то старинных психологов, значит, или что-то такое. Здесь все по мнению. Мир вне твоего мнения и восприятия не существует как таковой. И если ты по какой-то глупости, недоученности не пользуешься этой технологией, то, собственно говоря, фэншуй тебе в руки и ветер в спину. Это твои собственные проблемы, как таковые. Но пользоваться вот этой вот темой, пытаться из-за границы бытия вытащить в свою жизнь что-то такое, чего в ней нет, что здесь еще делать нам, сынам человеческим, как говорилось в древнееврейской книге «Экклезиаст», как таковой. Кстати говоря, с этой точки зрения, любимая моя книжка – это «Экклезиаст», и знак еврейский «хабл», который переводится как «суета-сует», на арамейском языке означал «дыхание», «пар», «дух», имена языческих божеств. А его переносное значение было что-то мелкое, несущественное, «суета-сует» и «томление духа». А дух – это там же был этот рух, значит, это движение духа, дыхание Божьего как такового. Это же красивая книжка, даосская книжка. Сулейман, этот Соломон Давыдович, написал ее, такой старый проповедник в Иерусалимском храме. Вот, а поэтому отчаянная тема как таковая, значит, с движением духа, она требует, то есть, вот, собственно говоря, взаимодействие с чаем, оно требует сосредоточения твоего внимания. Сосредоточение твоего внимания, оно обязательно меняет дыхание. Что такое сосредоточение внимания? Это значит, что ты прислушиваешься к себе. А что означает прислушаться к себе? Прислушаться к себе, это значит чуть-чуть дыхание затаить. На самом деле, ты когда начинаешь к себе прислушиваться и собирать свое внимание, ты делаешь какую-то такую тонкую такую вязь таких тонких физических движений, внутренних ощущений, ибо нет ни одного ощущения без движения вещества, как такового в теле твоем. Вопрос, сколько ты это ловишь и сколько ты можешь поймать. И, следовательно, когда ты пьешь чай, он тебе говорит: слушай, ну понюхай, ты посмотри, ты понюхай, не торопись. Тобой начинает этот процесс управлять, и он меняет качество твоего внимания. Что такое качество твоего внимания? Вообще нет ничего, кроме процессов в этом мире. В этом мире есть только процессы и иллюзии остаточные, вот на сетчатке в этом теле, что есть какие-то объекты еще, знаете, такие. Ну, как-то здесь не надо обольщаться. Я в объекты верю, но плохо. Так вот, ты когда эти процессы начинаешь менять, чуть-чуть замедлять, и ты это делаешь всегда через дыхание. Это когда ты начинаешь пытаться уловить этот тонкий, увлекающий тебя аромат чего-то такого волшебного, а чай пахнет совершенно очевидно чудом, волшебством и горным ветром, который тоже тебя обещает унести в небо и, кстати говоря, уносит. Некоторые даже не возвращаются. Когда ты смотришь на посуду, когда ты следишь за своими движениями, чтобы они были, потому что там маленькие все эти штучки, хрупкие, это как раз она разбилась, поломалась, упала от неловкости. Тебе надо собраться. Тебе надо собраться. А с точки зрения китайской этой традиционной медицинско-технологической темы, у тебя центр находится в точке Дантянь. Зона, это вернее область Дантянь, можно ее перевести как поле сосредоточения. Дань его переводит еще как киноварь, но на самом деле его изначальное значение – сосредоточение по-китайски. Там такая точка внутри такой штучки нарисована. А тхянь – это поле. Ты собираешь свое внимание в Дантянь, и это же такое состояние тигуновское. И, собственно говоря, чай, он и является тигуном. У меня такая добрая знакомая Ван Чун, одна из таких ведущих чайных мастеров в Китае, она меня как-то научила чайному тигуну, я там заскочил к ней в чайную, около музея современного искусства на этом Байцзиванлу, такая улица из Пекине, и это когда ты дышишь, и она восстановила эту технику по стихотворению Лу, я не помню его фамилию, но там есть стихотворение про 9 глотков чая, что он делает на самом деле. А там описана технология вот восприятия чая как тигун. Это я к чему говорю, что тигун, чего он требует? Он требует правильной постановки тела, он требует правильной постановки дыхания, правильной постановки духа, то бишь внимания, сознания. Правильная постановка тела заключается в том, что, собственно, дух свой, то бишь внимание, ты направляешь в этот самый дантьхень, который находится где-то там в центре тебя, пониже пупка на пару пальцев. Ну, приблизительно здесь не надо, мы, значит, не иголками колем, а вниманием. И если ты направляешь туда дух, то главная тема в цигун надо удерживать и это твое внимание, намерение в данном случае, и это движение шень. Шень движется, и в современном языке это означает мысль. Оно должно и шоу дан тянь удерживать, просто держаться за вот это вот. Здесь два возможных варианта. Одно – это удерживать вот это вот поле средоточия концентрации, а другое – держаться за это поле, потому что все время тебя же куда-то носит. У тебя же там какое-то огромное количество объектов, которые требуют твоего безотлагательного внимания, лишь бы только ты не сосредоточился на самом главном, да, тебя растаскивают вот это вот тучи, невидимка и луна, тя-тя-тя-тя, наши сети притащили мертвеца, так в нашей мантре рассказывается про это. Бесы, то бишь, я имею в виду, тебя куда-то таскают и все время пытаются тебя отрывать от возможности сосредоточиться на главном, на точном, правильном переживании мгновение, течение времени в данный момент, в данной точке пространства, в данной точке тела, где ты оказываешься. Еще я придумал такую финичку в свое время, что чай – резонантный напиток. Вот это вот как раз эта игра про то, что чай дает резонанс, он создает, он резонирует, он повышает твою резонансность. Все струночки, то бишь диафрагмы, в тебе чуть-чуть натягиваются, когда ты чай пьешь, но они натягиваются таким в зависимости от того, насколько правильное качество своего внимания ты туда предоставил. Это вот, несомненно, качество твоего сознания, качество вещества твоего соединяется с качеством веществом чая через твое дыхание. В зависимости от того, насколько ты сумел удержать эту тему, каждый по-разному удерживает же качество своего внимания. Один, наоборот, должен напустить на себя вот это вот глаза в гору, там поднять к небу, что-то такое сделать, постную мину на лицо, кто-то через улыбку. Но важно не внешнее оформление вот одетой одежды на кости, да, а важно то качество действия, которое ты совершаешь. Ну и, следовательно, несомненно, внутренняя честность с самим собой, потому что всегда неизбежно существует соблазн немножко о себе думать лучше, чем ты есть, обмануть самого себя, там чуть-чуть смухлевать, схлюздить. Это не такие обычные наши истории движения нашего сознания. А здесь ты вроде у тебя такая игра, что от тебя никто ничего не требует. От тебя говорят, что ты типа радуйся, наслаждайся и становись лучше. В общем, единственный судья тебе ты сам, как таковой. Но вот это его качество резонансности чая. Чай натягивает эти твои струнки, в зависимости от этого музыка бытия начинает тебе звучать по-другому. То есть до этого только там дрель скрежетала, я не знаю, вечная дрель в соседней квартире, и телевизор этот ужасный пытался тебя увести в какие-то эти кошмары твоих соотечественников постоянные, значит, пригласить тебя в увлекательное путешествие, да? А тут ты начинаешь попадать в какое-то другое, появляется пространство мира. Пространство мира, оно же не в телевизоре, даже не в Фейсбуке, не в компьютере, понимаете, не в мировой паутине, не в представлениях Обамы, Оланда, Эрдогана и так далее. Оно прямо здесь и сейчас. И в зависимости от того, в каком состоянии ты пребываешь в этот момент, туда оно тебя приведет, завернет, притянет, в общем, как-то. Поэтому нет ничего важнее, чем твое собственное состояние. И чай с этой точки зрения, конечно, он дает возможность выправлять состояние, к тому же, что, ну, в принципе, с голым чистым состоянием работать вообще трудно. Поэтому мы его все время едой пытаемся убить, значит, это состояние. А чай, его основное действие, он трезвит. Чай трезвит, а еда пьянит. Значит, ну, понятное дело, после обеда вот это вот, встав утром там часов в 7 утра, ты после обеда, когда ты что-то ешь, ты понимаешь, что с тобой происходит, просто без пуэра вот это вот из спичек невозможно продолжать существование в этом времени, значит, а чай, если ты его правильно употребляешь, он тебе как бы, он тебе накапливает эту трезвость, трезвит и пробуждает. Син, собственно говоря, син – китайский иероглиф, пробуждаться и трезветь – это один и тот же иероглиф. То есть становиться все трезвее и трезвее. В китайской традиции даосской всегда высшим каким-то целью было достижение безмятежного покоя в сознании постоянного. 24 часа в сутки, и сколько тебе отпущено дней в твоих годах, столько и будь в этом состоянии. В общем, делать больше здесь нечего. Вот. И чай, он, собственно говоря, позволяет тебе накапливать эту энергию постепенно. То есть имеется в виду, что ты с помощью чая, ты же потом пытаешься и без чая быть в этом состоянии, я надеюсь, в принципе. Ты удерживаешь это состояние и накапливаешь его в своем пространстве, которое состоит из тела, дыхания и духа. То есть, следовательно, ты поддерживаешь правильное дыхание с правильным сознанием в правильном теле, которое ты тоже понимаешь, что если его питать плохо. Был такой анекдот чудесный, значит, времен эпохи застоя, когда приходит к доктору такой серьезный мужчина и говорит: доктор, знаете, у меня какие-то проблемы с пищеварением, наверное. Я вот как поем красное, икры, хожу красным. Поем черное, хожу черным. Он говорит: ешьте, как все дерьмо, дерьмо ходить будете. А сильно зависит твое состояние от того, что ты ешь, но еда как таковая, то, что она с тобой делает, она очень сильно зависит от того, в каком состоянии ты его ешь. Потому что, когда ты находишься в этом наркотическом упоении, значит, и потом ты замечаешь, что ты, ё-моё, здесь же была такая большая тарелка, где она? А тебе говорят, она вот здесь. Так, ты тебя прижимает, уже просто сила тяжести повышается и так далее. А, как говорят, кожа на животе натянулась, и веки слипаются, да? Вот это вот есть история. Так вот, качество твоего состояния восприятия пищи – это обрядность. То есть чай требует обряда, именно потому что обряд требует трезвости и ясности. Великий педагог всех времен и народов, учитель дыров по-китайски Конфуции, кунзу. Кун по-китайски – это дырка означает, значит, вообще, да. Поэтому я его называю учителем дыровым в своих переводах. Значит, он говорил, что обряд настоящий только тогда, когда есть присутствие духа. Когда есть присутствие духа, когда есть осознанное переживание происходящего прямо сейчас. Он говорит, я в такой обряд не верю, если этого нет. Поэтому чай, он, с одной стороны, я еще раз повторяю, резонантность его состоит в том, что если ты туда хорошее намерение посылаешь, он тебе усиливает это хорошее намерение. А в Дао-де-Цзине есть такая чудесная фраза: мудрый человек, он с добрым человеком добр, а со злым человеком он тоже добр. Так вот, чай, если ты хорошее намерение посылаешь, он его усиливает, если ты плохое намерение посылаешь, он его ослабляет. Его резонантность такая немножко асимметричная, как таковая. Если ты об этом не знаешь, этого не происходит. Это в ведической практике был такой, на жертвоприношениях был такой жрец, у которого была единственная формула «эк эвам видья» – «кто видит так». То есть все остальные там что-то суетились, там что-то как-то забивали каких-то этих, варили, а этот должен был сидеть и видеть все это происходящее внутри себя. То есть знать то, что происходит, потому что происходит всегда только то, что происходит предсказуемо. Оно все уже есть. Собственно говоря, с начала времен ничего нового не было и ничего нового не будет, как вот Сулейман Даудович, значит, рассказывал этот царь иерусалимский проповедник. И поэтому чай, он, если ты знаешь, что так, ибо знание – это не есть информация, почерпнутая тобой из медийных источников, и, значит, вездесущей Википедии, а это есть некий тип основания для усилия. Это усилие, которое ты делаешь для того, чтобы попасть в области непознанного мира. Если ты попадаешь в эти области, то они не для того, чтобы тебе похвалиться, что вот я знаю еще 25 слов, которых ты не слыхал. Значит, из них зачекиниться, зарегиться, значит, это главные слова. Я недавно понял, что их начал употреблять. Когда даже напугался маленечко. Я довольно долго просто чистил свой язык от слов англосаксонского происхождения, потому что я достаточно хорошо говорю по-английски, чтобы не использовать их в этом своем обиходе. Вот. Так вот, если ты знаешь, если ты делаешь это усилие знания, которое направляет тебя с помощью чая, а чай – это такой ветер, который тебя в это состояние, правильный ветер, и ты его ловишь своим парусом вот этих внутренних мембран, А дальше уже они ветра бывают разные. То есть понятное дело, что по-разному еще же ведь любой продукт, он действует в разное время года. Человек по-разному дышит, следовательно, так как он, потому что есть 24 так называемых диети, сочленение и дыхание, 15-дневных, значит, единицы времени, каждая из которых состоит из 3 пятидневок, и в каждую из этих пятидневок меняется состояние. Когда оно переключается, меняется немножечко качество оценивания происходящего. Вне зависимости от того, что ты про это думаешь, что ты про это хочешь там знать или не хочешь. Оно происходит, потому что Земля, она вот так вот переваливается, она за 5 дней... Так... Ну, у нее это 5 дней занимает, а тебе так, опа, и что-то тебя там накрыло, новая волна это называется. Благовещее растение, вот это вот есть понятие, то есть несущее благую энергию тебе, хорошую энергию. Поэтому разные чаи в разное время года воздействуют по-разному, реально. Ну, точно так же, как вообще все продукты абсолютно в разное время года, месяца, дня и часа воздействуют по-разному. И это, поверьте мне, увлекательная игра, пытаться понять, как они воздействуют на тебя в разное время года, потому что все законы мира именно там и есть. И с этой точки зрения, конечно же, чай является невероятно эффективным средством движение по пути познания этого мира, ибо я полагаю, что никаких других целей у человека после рождения нету. Как только он осознает, что желательно здесь разобраться в том, как ты устроен, как устроен этот мир, как ты проникаешь в мир, как мир проникает в тебя, и как ты будешь отсюда уходить. И с этой точки зрения чай, вот он дает огромное количество вариантов и вариаций, которые вот тебе позволяют что-то про себя узнавать. И с этой точки зрения чай – это, конечно, средство самопознания, познания мира. Ну вот как-то так. У меня такие точки зрения про чай, про жизнь. Мне это вот гораздо более интересно, чем сколько стоит там ганпаудер или там улун и так далее. Хотя я про это тоже что-то много всякого слыхал и представляю себе и понимаю, чем отличается плохой пуэр от хорошего. А про вот то, что я говорю, я могу говорить бесконечно, все равно повторяю одно и то же. Поэтому я предлагаю, значит, перейти к теме ответов на эти рисующие публику вопросы. Я постараюсь обманывать не очень жестко.
Бронислав Виногорский. Лекция «Китайский чай. Наслаждение и бессмертие».
Вы сказали вначале про страсть к чудесам, поэтому, может быть, есть какие-то практические за последние годы вдруг вы нашли что-то интересное? Книги, камни, вода, музыка, приложения на iPhone, какие-то практические советы ваших открытий, ваших страсти к чудесам?
Да, конечно. Ну, несомненно, музыка, которая позволяет... Вот,
и конкретно, какая музыка, какие камни, какие книги, какая музыка, вода?
Музыку я принес всю с собой, значит. Музыка у меня здесь. Значит, это флейты от невероятного мастера китайского, очень такого высокого уровня, который подбирает бамбук к этим самым флейтам, самый лучший, который он может подобрать. Ну, они все разные, эти флейты, да, вот, а сейчас вот вы услышите, насколько они отличаются. Я давно играю на этих дудках, и эти дудки для меня способ настройки на этот мир, потому что, как говорил опять любимый мой Джуанзе в одной из глав какому-то своему, Наньгодзи, там такой был парень, сидел, опершись на столик, и занимался этим самым дыханием конкретно. Значит, он что-то затаил дыхание, его, видать, там пробило очень сильно, он типа там сидел, а этот его ученик рядышком, который что-то понял, что типа учитель вроде кони двинул, его окликнул. И тот говорит: «Эй, что тебе надо?» Значит, этот глаза открыл. Он говорит: «Да я был там в начале всех вещей». И там начал ему рассказывать про три типа дудок. Да? Дудка небесная, дудка земная, дудка человеческая. Вот дудка человеческая – это бамбук с дырками. Дудка земная – это ветер, который шумит, значит, в отверстиях. А дудка небесная – так и вообще тебе знать не надо, чего знать не надо. Значит, такая история. То есть, следовательно, любого рода музыкальные действия. Я музыку почти не слушаю, потому что больше я сам играю, в общем, себе играю и пою сам себе этот музыкальный ящик. И более того, моя технология, я все время говорю, я не учился нигде, никакого музыкального образования у меня нет и не было никогда, но я не играю на инструментах, я играю с инструментами. Вот эта вот тема, вот если ты начинаешь играть с инструментами, тогда тебя куда-то... Для меня музыка – это способ воздействия на самого себя. Мне совершенно все равно, есть публика, не публика мешает больше всего, когда. Мне реально мешает. Я пока был молодой, конечно, когда на тебя там смотрят, так вот, и ты стараешься, и лучше даже повышается, но чем старше становишься, тем как-то кто-то на тебя смотрит, ты отвлекаешься, а здесь же задача же только собраться вовнутрь себя, да, чтобы там внутри что-то зазвучало. Вот, это значит камни, все хорошие камни как-то помогают, и я должен сказать, что я опять доверяю вот этой древней китайской шаманской традиции относительно того, что нефрит – самый крутой камень, который что-то делает с твоим полем, но точно так же, как и чай. Я все время рассказываю, что если у тебя есть флешка, но нет этого USB, куда ее втыкать, сколько там угодно может быть какой-то невероятно полезной информации, которая вот-вот тебя просто богом сделает, понимаешь? Но если тебе воткнуть некуда, то, в общем, ты будешь ходить с этой флешкой и делать свои глупости обычные. Так вот, нефрит всего того, что и любого рода такие духовные инструменты шаманские, да, то же самое, чтобы дудки работали, это старая суфийская притча о чае есть, знаете, да? У этого Идрис-Шаха она написана, что типа там где-то у каких-то суфиев был какой-то такой орден, и они чаю поклонялись, который они когда-то откуда-то, но они не знали, что с ним делать. Они его хранили в сундуке, там, значит, плясали вокруг него, ну что-то там как-то сомневались. Наконец один какой-то суфий пришел откуда-то и сказал: «Слушай, в Китае там они его кипятком обваривают», и, в общем, потом его что-то там наказали, чтобы он, как это можно вот это святое кипятком обварить, значит, как-то так. В общем, такая история, понятная, к чему я клоню. Так вот, с камнями, с нефритами и так далее необходимо иметь соответствующее внутреннее состояние пространства. Тогда они работают. А так ты хоть обвешайся, я не знаю, чем угодно, там, бриликами, платинами, я не знаю, нефритами любого качества, тоже как-то фонить будет немножко. Дело в том, что камни, ну и вообще вот эти сущности, они, конечно, влияют на поток силы, а поток силы формирует структуру обстоятельств. Но если ты не знаешь, в какую сторону движется сила, то хрен его знает, ты притягиваешь к себе счастье или отталкиваешь, да? И в тебе должна быть внутри очень точная вот эта вот конструкция, понимание того, что ты притягиваешь и что отталкиваешь, поэтому надо очень внимательно следить за этими вещами. Поэтому у меня просто есть чел в Китае, значит, который фиг знает, в каком поколении этим занимается, этими вещами. Там его дедушка, дедушка дедушки и так далее были купцами, которые гоняли караваны по шелковому пути из Ханчжоу в Эмираты, в Дубай. Они куда-то в Саудовскую Аравию они ходили, на Аравийский полуостров. А он сам родом из Хатана, уйгур, и они там всегда занимались еще и этим, по ходу дела. Поэтому я все, что я ношу, в основном, по большей части, у меня был какой-то период, когда я занимался исследованием там антикварного рынка китайского, следовательно, приобретал много всякого барахлища, но в основном все, что я ношу, у меня от него. И, ну, или куплено было когда-то, а в основном последние годы он мне только там дает какие-то вещи. А я с ними как-то взаимодействую и наблюдаю, как в зависимости от качества моего внимания, времени, состояния, предметов и так далее меняется моя жизнь. Хотя при этом я вполне допускаю, что она и без этого как-нибудь менялась бы, но мне больше нравится, когда с этим. Поэтому, когда меня спрашивают, зачем вам столько браслетов и что вы с ними делаете, а я бог его знает, зачем мне столько браслетов. Тяжело, ну так, что-то не очень, собственно говоря, сказать, чтобы я испытывал какую-то серьезную тяжесть. Нет. Поддавливать, иногда поддавливать. Я иногда без меры уже нацеплю на себя. Я же в этом сплю еще, в этой сбруе всей. Значит. Но я сплю, например, на подушке, большей частью на подушке из камня, иногда на деревянной, значит, подушке я сплю, но большей частью из камня. Неудобно иногда бывает, но как-то привыкаешь. Мне почему-то нравится. Мне нравится понимать, что со мной что-то во сне тоже происходит в связи с этим, да, потому что мне, ну, мне хочется как-то закончить с этой жизнью во время этой жизни, чтобы вот это вот, чтобы не получилось случайно, когда тебе неожиданно главный монтёр-механик выключит свет насовсем, чтобы ты не понял, что случилось. Очень хочется уйти в эту темноту с внутренним светом. Поэтому вот я на самом деле использую все, что я считаю полезным именно для этих целей, с тем, чтобы как-то вот вовремя туда свалить правильным путем. А вот что еще у меня такого происходит? На самом деле с какого-то момента ты начинаешь абсолютно все использовать только для этих целей. Поэтому все, чем я не занимаюсь, я, по крайней мере, ну, стараюсь быть в этом направлении. А так как чем дальше, тем вроде как счетчик щелк, да все равно в конце пути придется рассчитаться, вот все это, у меня иллюзия, что все это повышает уровень моей осознанности. Я когда маленький был, мне всегда нравились какие-то вот эти сердолики, вот эти халцекремешки, мы их называли на реке Амур, я там был, мы их собирали. Не понимал, ну почему такие красивые вещи, они как не употребляются? Вот это у меня был такой вопрос. Потом, когда я вырос уже большой и стал уже почти старый, я понял, что такие употребляются. Начал их употреблять активно просто с этим безграничным размахом русской души. Значит, так что китайцам такого не снилось, потому что китайцы тоже удивляются, видя меня как новогоднюю елку, значит, бредущую, и говорят, ты не боишься ходить вообще по улице? Время – это есть изменение. Я в силу того, что я вообще все время меняю нечто, предметы меняю, собственно говоря, я каждый день выбираю, с какими предметами я выхожу. Хотя, в принципе, вот сбрую я реже меняю. Значит, в ней чаще хожу, дольше. А предметы меняю. Дудки у меня вот эти появились, так и резко я начал на них играть. Потому что реально я чувствую, что ну, диссонанс, и мир что-то не строит, нифига, что-то там разболталось, это у них вся история. А настроить некогда, там свадьба в разгаре, значит, сейчас пойдут, это поймали жениха и долго били, сейчас начнется самое интересное. И вот это, а я сидел с засаленной трешкой, чтобы дальше на завтра гнать похмелье мое в обнимочку с обшарпанной гармошкой. Меня пригласили за нее. Я стал играть больше, заниматься музыкой больше. Резко причем начал вот песни сочинять много, опять больших количеств. Вот, вот это вот основное действие. Я так думаю, что это, конечно, реакция на этот внешний мир, немножко подофигевший, сильно вообще просто так двинулся крышей мирок. Поэтому как-то я пытаюсь удержать крышу над миром. Ну как-то, как каждый здесь, каждый свою тему ищет, как каждый свой какой-то расклад. В любом случае, ты держишь же крышу мира тем, что ты сохраняешь свой покой и безмятежность вне зависимости от обстоятельств. Потому что обстоятельства притягиваются твоими состояниями. Есть просто такое отложенное воздействие. Есть, мне когда-то один человек приходил, который был причастен к переводу вот этого тибетского джучи, этого, значит, травника большого. И он рассказал, что там этот человек, который главное переводил, он еще была там такая тайная часть про бинарные яды. Значит, мне страшно понравилась эта концепция, если ее изложить таким простым доходчивым языком. То есть ты вот сегодня съел булочку, а послезавтра выпил кефира, значит. А еще через 3 дня, значит, случайно закусил там пиццей. Значит, и эти три штуки соединяются, и ты помираешь. Там специальные какие-то вещества, они там что-то вот как-то делают. Вот я понимаю, что неправильно переживаемые состояния, я очень ленив и очень не люблю переживания. Поэтому я всячески все делаю, всячески, чтобы только не переживать. Лучше не доводить до того, что там кто-то требует от тебя, типа там, давай быстро там проявляй свой вот этот вот сознательность гражданского патриотизма в виде там каких-то этих чего-то, чего-нибудь, переживаний там. Но если уже приходит, то все равно очень стараюсь не переживать. Ну, потому что я точно верю, что вот этот отложенный тип действия, если я сейчас удержусь от этого переживания, если я удержу посредине, по китайской теме, это есть два понятия джун и хэ. Самое важное, самое ценное состояние – это состояние равновесия, кстати, удержание средины. А хэ – это когда в тебе чувства уже возникли, но ты еще можешь их контролировать. А дальше начинается распутство, разврат и распущенность. Что на самом деле все равно, вот это как тебе помидоры кушать, да, так нет, но вредит твоему здоровью, и ты рискуешь попасть в пространство тьмы без внутреннего света. Удерживать крышу мира надо правильным дыханием и спокойным состоянием.
У чая еще может быть негативное воздействие, ну, которое я на себе испытывал, тахикардии, и там бессонницы и так далее. Как с этим быть?
Ну, надо сказать, что опыт мой подсказывает, научаешься с годами, я вечером практически чай не пью. Нет в этом никакой нужды. Это раз. Второе, как говорил этот Зенон Апомезон, ничего сверх меры. Надо очень точно, в силу того, что, еще раз говорю, чай требует внимательности, нужно очень точно знать меру и дозу. Вначале, наверное, нужно себя сдерживать какими-то силовыми способами, но постепенно как-то начинают обстоятельства складываться, что больше необходимого не пьешь.
Ну а вообще противопоказания есть какие-то?
Я не встречал никаких серьезных. Я еще раз говорю, ну, сверх меры, понятное дело, что если ты там себя плохо чувствуешь, или у тебя там 15-й месяц беременности, значит, и ты хреначишь пуэркой, ведрами, бог его знает, что, а кому-то ничего. Здесь в любом случае надо чувствовать. То есть имеется в виду не медицинский препарат, но это точно так же, как мясо или напиток тархун там, или так далее. Есть противопоказания? Какие-то, наверное, есть. Но сказать, чтобы они такие реальные какие-то были, я не могу.
Спасибо.
А у меня простой вопрос. А как все-таки отличить хороший пуэр от плохого?
Ну, это
несколько советов.
Very simple. Это как с хорошим вином, но надо больше пить хорошего. Чтобы научиться отличать самостоятельно хорошее от плохого.
Ну, а вот есть вот хотя бы какой-то один критерий, чтобы я вот, когда смотрю в интернете, ищу, чтобы я там, ценовой,
без
например.
Вариантов. Вот так вот, на взгляд в интернете, без вариантов. Это приблизительно меня иногда просят сделать фотографию, кладут, и оцените нефрит, пожалуйста. Знаете, это шансов нет просто. Есть единственный критерий – вера в добро, значит, и больше русских сказок на ночь и так далее. То есть, может, повезет, может, нет. То есть, в принципе, если позволяют средства, то по швейцарской системе надо работать, значит, покупай самое дорогое. Есть шансы, что обманут меньше. А если нет, то надо брать средние какие-то варианты, ни туда, ни сюда тогда. Вот. Ну или находить действительно людей, которые возят сами, которые хотя бы тебе в глаза смотрят, и когда лгут, их отводят.
Ну да, в интернете никто не смотрит в глаза.
Ну не в интернете, только верить в эту, в удачу.
Спасибо.
Угу. Яркое впечатление о столкновении с каким-то, действительно, каким-то чаем неповторимым. Это может быть либо вот деревья, которых две штуки на земле, пуэр, который стоит только сколько золота.
Это не с ценой, не связано ни с возрастом. Одно из самых таких мощных впечатлений от чая у меня было от старого тегуанини, значит, который я даже и не купил, а мне его подарили. Это давно очень было, еще там в начале 2000-х. И когда еще старого Тигуани не продавали в Китае вообще, и более того, покойного Ли Чуаншена, когда я пытал, есть ли старый Тигуани, а он вырос в Аньси, где Тигуани выращивается, он мне говорил, нету, старый Тигуани вообще не пьют, значит, и так далее. То есть старые чаи еще не начали работать. И вот я возил людей в деревню, в какой-то мы были, значит, где делали тигуанинь, все смотрели, а мне они подарили банку старого тигуанинья в банке из-под Нескафе с приржавевшей крышкой. Ой, это была чума. Это было самое сильное впечатление у меня, наверное, от чая. Еще второе – это старый белый чай, фудин байчха, фудинский белый чай. А то тоже старый, он у меня даже, может быть, еще и чуть-чуть остался, потому что я там сразу накупил тогда много его. Но тоже 25-летний, может быть, старый чай. Сейчас есть специальные люди, которые ищут старые чаи. Забывали где-то чаи. Были большие партии государственные, которые не уходили по каким-то причинам покупателю. Вот я старый ТГ у меня есть, может быть, еще где-то. Вот я его тоже не знаю, где, может, он еще старше станет, поэтому я его потерял. Значит, я покупал старый ТГ, который должен был уйти в Японию на экспорт в каком-то 88-м или 86-м году. Там было резкое ухудшение отношений, и он остался здесь.
Касательно пути, есть ли какой-то режим, во сколько встаете, когда вот более-менее устаканенно не путешествуете? Чем занимаетесь, если не секрет? Во сколько кушаете, во сколько ложитесь спать, во сколько пьете чай?
Меняется все время, эта шкала ходит, ну так, не жестко. Значит, я стараюсь вставать как можно раньше. Сейчас перед солнцестоянием вообще какой-то, это шансов никаких нет. Просто приходится себя избивать изнутри. Но я встаю не позже 7, где-то около 5, наверное. Чаще встаю в 5 с чем-то я просыпаюсь. И достаточно долго я там занимаюсь всякими своими этими дыхательно-двигательными движениями. Это занимает от 1.5 до 2.5 часов. После чего я начинаю пить чай и там делаю всякую эту интеллектуально-продуктивную деятельность. Обычно, наверное, часов до 12, до часу, после чего я принимаю пищу. И, или еще что-то я делаю дома, или еду в пространство человеческой активности развлекаться. Не ем обычно, редко я ем вечером, фрукты какие-то я ем там по ходу дела иногда. А потом я уже ем что-то немного совсем, когда возвращаюсь домой. Это обычно происходит с 10 до 12 часов в промежутке. Читаю обычно на ночь какие-то китайские книжки свои. Ну, потом вот пытаюсь во сне себя осознавать с переменным отсутствием успеха.
Спасибо за интересную лекцию. Еще один короткий вопрос про чай. Скажите, пожалуйста, вы сталкивались с такой вещью, как смола пуэра?
Да.
Какое ваше впечатление об этом?
Короткий вопрос получит еще более короткий ответ – фуфло. Ну, это какие-то совсем рыночные дела такие, совсем никуда не годные. Пуэр надо пить, хороший пуэр, не надо смолу пуэра пить. Почки пуэра есть, но пуэр это же не чай, это почки просто чайные почки. Чем больше ты ближе к началу, тем больше тебе хочется разнообразия по причине того, что ты еще не определился. А как-то постепенно с временем и с опытом ты точно понимаешь, что тебе хорошо, а что тебе нехорошо. И дело в том, что тебя же не определишь, типа я тебе скажу, это, ну и что, ну это все равно хочется попробовать. Все хочется попробовать, что это новенького. Значит, здесь с годами, когда ты становишься стареньким, тебе хочется хотя бы старенькое сохранить. Поэтому ты уже как-то так, каждый шаг ты выверяешь себе, вот это вот что-то новое, да зачем оно мне надо? Понимаешь, что новые радости – это новый геморрой всегда, вот как-то так. Поэтому почки пуэра нравятся, пейте. А я предпочитаю вот старый пуэр. Мне с ним комфортно, и он состояние мое всегда просто улучшает. Я предпочту это даже общению с людьми, честно говорю, иногда. Знаете, шен хороший должен быть реально сильно старый. Тогда он точно такой же, как и шу, А сильно старый хороший шен, сильно тхайгофер, настолько стоит денег, что не всегда их есть. Поэтому, в принципе, лучше, по большому счету, реально старый шен. Песня такая даже есть. Старый шен, старый шен, старый шен стучит в окно. Приглашает нас сегодня на прогулку. Вот. Поэтому шен просто должен быть хорошим, потому что в реальности пуэр и вообще старый чай, он должен быть старше 10 лет. Мой опыт с разными чаями, включая и уишаньские, и тахунпао, и тигуанин, и улуны, и тайваньские старые, он до 10 лет еще не вызревает. А вот после 10 лет там появляется то, ради чего ты его пьешь. А пуэров старых, реально старше 10 лет, в нем пропадает зеленость, вся вот это то, что делает его шен. Он, его настой становится темным таким винным, и в нем совсем чуть-чуть вот есть этой вот зеленочки, совсем где-то на бэк-вокале там она маленько звучит, но в реальности почти нет. Поэтому больше я пью шу. Но когда есть возможность, предпочитаю старый шен.
Хотелось бы узнать, большая ли у вас коллекция чаев, и узнать, как вы храните их.
Назвать это коллекцией я бы не решился. Но чай у меня есть. Как-то храню я их отвратительно. Ну, в смысле, не так, что он не рядом с перцем, гвоздикой и курицей в холодильнике. Он отдельно у меня где-то там лежит в каких-то историях. Но хранить по-хорошему, конечно, надо. Так же, как и пить. Ну, человек, аз есим, грешен бысть. Не получается. Все делать хорошо, вообще хорошо делать что-либо получается редко и мало. Вот. А чаев, ну да, много.
Решите еще вопрос. По поводу посуды хотелось бы у вас узнать, как еще пьете. И в продолжении темы с посудой. Сам буквально недавно заинтересовался вот, в принципе, темой чаев, и придя в чайную, хотел себе чайник какой-то приобрести, и мне там называют цифру, ну, такую достаточно отпугивающую для вот, обывателя, для человека, который вот первый раз пришел. И, видя мою реакцию, думал, ну, а что ты думаешь, у нас здесь вот чайнички стоят, за которые люди готовы были бы намного больше отдать по причине того, что они уже хорошо так наработаны, то есть ими постоянно пользуются. Ну, интересно кино, что же это за наработка-то такая? Если я, простите меня, его там цикорий всю ночь завариваю, матом на него ругаюсь, что от этого там с утра чай невкусный станет? И вы вот что думаете на тему вот этой вот наработки чайников чаем и из чего, собственно говоря, пьете?
Я думаю, что есть такая тема, на самом деле, наработка чайников чаем. Я чайники... Есть у меня два типа чайников. Во-первых, я использую чайник для слива, то же самое, не вот это чхахай, а другой чайник. Есть у меня какое-то количество любимых чайников, мастеровые чайники, там мастеров я собираю каких-то. И наработка, но наработка, она делается, когда ты реально с этим чайником работаешь. Вообще, это китайская тема, гунфу, да, собственно говоря. Это потраченное время в правильном состоянии, с правильным чаем и с правильным вот этим вот переживанием. То есть, несомненно, знаете, опять же, годы показывают, вот наработанный чайник ты видишь. Вот, то есть вначале, когда ты начинаешь эту историю, у тебя шансов отличить нету. Вообще наработанную вещь, ее видно. Вот, ну, с камнями та же самая. Видно, что вот человек ходил и что-то тер ее, тер что-то там. В ней меняется реальная тема. Точно так же и чайник. Меняет блеск, у него фактура меняется реально. И если правильно за ним ухаживали, в этом чайнике варили только этот чай в течение долгого времени, он однозначно будет заваривать этот чай лучше, чем другой. Потому что, в принципе, у таких высокоэстетических любителей чая под каждый сорт чая свой чайник. Однозначная тема. Но в силу того, что я пью только пуэр, у меня этого вопроса не стоит. И поэтому я эти чайники... Ну, в любом случае, наработанность, она возникает, когда ты к предмету относишься как к живой сущности. Это тогда, да, он действительно что-то там происходит.
Спасибо. А вот по поводу ухаживать в условиях московской квартиры? Ну, то, что без посудомойки обойтись, это понятно. А все-таки может...
Ухаживать это означает, это так же, как за девушкой, когда ухаживаешь, внимательность проявлять. собственно говоря. И внимательность она заключается в том, что у него особое место, что ты его поливаешь там водичкой, есть такие специальные эти штучки, там кисточкой его там охаживаешь, потому что в нем действительно появляется другой тип блеска, там не без нужды, не остав... То есть любое действие, которое ты с ним делаешь, ты делаешь осознанно. То есть имеется в виду, ухаживать это означает не допускать небрежности. Вот это вот основная тема. Нужно понимать, что ухаживать – это не допускать небрежности. То есть ты оставляешь в нем чай и не моешь его не потому, что ты просто куда-то бежишь, это срочно его отодвинул и куда-то побежал, а значит, ты хочешь, чтобы вот он чуть-чуть его впитал. Это называется ухаживать за чайником, по-человечески относиться. Все, спасибо тогда, да?